Sandrum Gainsum. Никто, конечно, не называл Эмили Дикинсон ведьмой, но определенная мистическая аура, сдобренная легендами, суевериями и слухами, до сих пор окружает ее дом в Амхерсте. Об этом, как и о других таинственных обстоятельствах жизни Дикинсон, мы поговорим с Владимиром Гандельсманом, которого на эту беседу подвигла новая книга о великой американской поэтессе.
Саша, в связи с выходом книги бренда Wineapple «Белое коленя. Дружба Эмили Дикинсон и Томаса Хиггинса» у нас есть предлог поговорить о замечательном американском поэте, о превратностях и странностях судьбы Эмили Дикинсон, в частности, об этой дружбе Дикинсон и Хиггинса. Автор книги – проницательный мастер биографического жанра с дерзким и темпераментным стилем и пристрастием к неожиданным идеям. В апреле 1862 года Эмили Дикинсон написала письмо незнакомому человеку, после чего у нее завязалась с ним горячая переписка. Она длилась 24 года. Они встречались дважды. Томасу Хиггинсу было 38, он был пастор, борец за права женщин, автор многочисленных эссе против рабства и за равноправие, но писал и о цветах, и о снеге, и о пользе ритмической гимнастики, и так далее, и так далее. В журнал писал он «Atlantic Monthly». Это был известный писатель. К нему и обратилась Эмили, послав свои стихи и спросив, есть ли в них жизнь. Дикинсон была старой девой, ей шел 31 год. Она походила на маленькую птичку, у нее были прекрасные каштановые волосы, огромные черешневые глаза. Она жила в Амхерсте, штат Массачусетс, с родителями, сестрой Лавинией и в соседнем доме с братом Остином. Отец Дикинсон был известный адвокат и казначей Амхерст-колледжа, весьма уважаемый человек. Замечательные характеристики, которые дала своим родителям Эмили. Она написала, что у отца, цитата, «чистое и ужасное сердце». Действительно, это был суровый человек, пуританин, из древнего рода, обосновавшегося в Америке в 17 веке. Никаких книг, кроме Библии, он не признавал. И меня тронула его чудная странность, выражалась в том, что он покупал книги для Эмили, но при этом не хотел, чтобы она их читала. Мать еще интереснее. О ней Эмили написала: «Моя мать не ценит мысль». В сущности, это глубокое и очень выразительное, мне кажется, наблюдение, если учесть, что его сделала молодая женщина. Дикинсон родилась в 1830 году и умерла в возрасте 55 лет.
Она прожила жизнь отшельницы, вторую половину жизни вообще не выходя за пределы своего дома и сада, а по большей части не выходя из комнаты. Вы знаете, я бывал в этом доме, он до сих пор сохранился, там музей, и возил туда гостей, в частности, Алексея Хвостенко и многих других. Кроме этого, я слышал легенды местные. Зимой, говорят, вокруг дома на снегу проступают женские следы, но чьи неизвестно, возможно, нашей отшельницы.
Да, вы знаете, прямо по Бродскому я вспомнил его строчку: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Вот Эмили Дикинсон и не совершала ошибку, во всяком случае, во второй половине жизни. Но в пору знакомства с Хиггинсоном это было еще не так. Она предстала перед ним новичком в поэзии, хотя к тому времени уже написала сотни стихотворений. Среди них были шедевры, но мир узнал об этом много-много позже. Ее английский был совершенно уникальный, свежий, неожиданный, никаких клише и привычных оборотов.
Володя, трудно поверить в то, что Дикинсон не знал о себе цену. Ну, как вы думаете, может поэт не понимать, что он творит?
Ну, не то чтобы цену, но если вспомнить выражение Мандельштама замечательное, поэзия — это сознание собственной правоты, то, конечно, она была убеждена в своей правоте абсолютно. Ведь она не исправила ни строчки, хотя Хиггинсон пытался править ее стихи, наставляя, так сказать, на путь истины. Внешне ее поведение было тихим и скромным, вроде такая послушница. Она обращается к Хиггинсону за советами, она просит его быть как бы Вергилием. Но если в чем-то Дикинсон и послушалась своего Вергилия, то в том, что не торопилась печатать свои стихи.
Настолько не торопилась, что при жизни опубликовала стихотворение 10, не больше, да?
Да, ровно 10, и при том анонимно были опубликованы эти стихи. Она держала свои стихи в бюро, завязывая их в узелок. Иногда кое-кому показывала, своей невестке или Сэмюэлу Баусу, редактору влиятельной газеты.
Но главный был, конечно, в ее жизни критик один – Хиггинсон. Что их связывало?
Ну, многое. Во-первых, отдадим должное Хиггинсону. Он почувствовал, что имеет дело с явлением. Хиггинсон был радикал, очень набожный человек. Диккенсон — еретичка, отказавшаяся от многих кальвинистских догм. Как и он, она росла в пуританской строгой семье. Она прекрасно знала Библию и церковь, но она росла также на идеях Карлейля, Тора и Эмерсона, и в столкновении церковных догм и бунтарской свободы духа складывалась ее личность. Письма Эмили Диккенсон содержат призыв «не предавать ее». Ну что ж, Хиггинсон никогда не предавал, но многие ученые полагают, что при избытке деликатности и дефиците воображения он предавал, невольно, конечно, ее искусство. Его первая инстинктивная реакция была жесткая критика. После этого Хиггинсон как бы испугался, он изменил тон на более одобрительный. Она ответила: «Ваше письмо не опьяняет. Я пробовала ром и раньше». Заметьте, как она пишет.
Здорово пишет.
О, да. Она была с характером, с юмором, с кокетством. Вот при том, что вроде такой монашеский образ жизни. Все это, кстати, видно в ее стихах. И Хиггинсон не только был сбит с толку ее стихами, но он одновременно именно поэтому был очарован ею. А как пастор встревожен. Потом шло время, началась гражданская война, их переписка прерывалась, но не прекращалась. Хиггинсон писал в 1869 году: «Иногда я перечитываю ваши письма и стихи, и когда я чувствую их дикую силу, совсем не странно, что мне трудно становится писать. Вы укутаны в какое-то огненное облако. Я не могу дотянуться до вас. Могу только радоваться кратким вспышкам света». Ну, вот романтические, ну и, в общем, выразительные очень слова.
Хиггинсу можно посочувствовать. Гения просто-напросто трудно понять.
О да, стихи Эмили Диккенсон действительно слишком выламывались из всего, что было до этого. И в то время... с улетучивающейся рифмой, со спазматическим ритмом, со строчками, разделенными вот этими бесконечными тире, в нарушение всех традиций. Ее кредо было замечательно. Было выражено оно так, в стихах. Ну, это буквальный перевод. «Говори правду, но правда в кривизне».
Ну, упоминание о тире, конечно, наводит на сопоставление с Мариной Цветаевой.
Да, и не только. Вы знаете, это неформальное совпадение, хотя оно удивительно. Главная суть — в Диккенсон кипели страсти. Тот же Хиггинсон, у них не было интимных отношений. Он писал после первой встречи с ней своей жене: «Мои нервы никогда не были в таком истощении. Я рад, что не живу поблизости». То есть, судя по всему, Эмили Диккенсон — это был энергетический ураган. Эмили и Томас росли в эпоху американского просвещения, в пору расцвета гуманистических идей в политике, теологии, искусстве. Молодой Хиггинсон хотел стать поэтом, но его отговорил Эмерсон. Друг Эмерсона писал об Эмили Хиггинсону по прочтении ее стихов: «Она чистокровная пуританка, как и мы. Мы прибыли в эту страну, чтобы нам никто не мешал продумывать наши мысли. Мы разговаривали с собственными душами так долго, что утратили искусство общения с другими людьми».
Но все это, тем не менее, завершилось счастливым для литературы концом.
О да, полное собрание стихотворений Диккенсон, вышедшее в 1890 году, вызвало бурную, смешанную реакцию, но так или иначе, почти немедленно она стала культовой фигурой в американской поэзии. Диккенсон вошла в канон американской литературы, ее изучают в школах и университетах и знает каждый образованный человек.
Включая российскую публику. Диккенсон очень популярна среди молодежи, и особенно среди интернетской молодежи. По русской сети постоянно бродят ее стихи.
Да, действительно, очень много переводов стихов Эмили Диккенсон на русский язык существует. Я знаю, очень много читал. И удивительный феномен. Вы знаете, как бы плох не был перевод, голос Эмили Диккенсон пробивается. Вот это сила голоса, который пробивается сквозь все. Так что не случайно ее следы там появляются в Амхерсте зимой, мне кажется. Это все очень не случайно. Я почти верю в это. Так вот, в тот момент, когда вышла первая антология, и до признания было еще далеко, Хиггинсон засомневался, он немножко словно бы струсил. Надо ли было выпускать джина из бутылки? Похоже, что она верила в абсолютность смерти и исчезновения. И потому ее стихи с такой неистовой интенсивностью впиваются в жизнь. Она была совершенно свободна в том, чтобы не следовать никаким догмам, в том числе и церковным, свободна в доверии своей душе и, главное, в выражении этой свободы. Ее религией, конечно, была поэзия, в то время как Хиггинсон был человеком традиционно верующим, отрекшимся от поэзии. И едва ли свободным.
Володя, а вы переводили Диккенса?
Вы знаете, Саша, у меня когда-то была идея составить антологию стихов о бабочках.
И посвятить ее Набокову?
Да, почему бы и нет. Я набрал очень много, кстати, стихов, и для этой антологии я переводил несколько стихотворений. У Диккенсона есть такие стихи, естественно, потому что что такое бабочка? Красота и мимолетность. И вот крошечная миниатюра в моем переводе. «Нумидийский бабочки наряд, переливчатый, спасавший от солнца, два крыла, трепыхнувшись, сложится вот-вот, и на клевере она замрет, словно умерла».
Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. And immortality.